Мир Божий вам, братья и сестры. Пожалуйста, присаживайтесь. Евангелие от Матфея в 25 главе мы читаем одну притчу, кульминация или итог которой заключен в следующих словах. «Добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Всем известная притча о вверенных талантах. Когда один человек, отправляясь в чужую страну, призывает своих рабов и разделяет им свое имение. Каждому дает ту меру талантов, которую посчитал нужным. В меру сил, в меру способностей своих рабов, зная, на что они способны, он дал им не одинаковые части, он каждому разделил, как посчитал нужным. Одному дает 5 талантов, другому 2, третьему только 1. И оставляя свой дом, он удаляется на некоторое время. И эти рабы, эти слуги, получив эти таланты, что-то с ними делают. Тот, который получил 5 талантов, он пускает их в оборот и приобретает на них еще 5 талантов, тем самым принося прибыль своему господину. Тот, кто получил 2 таланта, он делает то же самое, он пускает в оборот эти таланты и приобретает еще плюс 2 таланта, чем самым обогащает своего господина. Тот, который получил 1 талант, он не потерял его, он его не потратил, он просто его сохранил. И когда господин вернулся, он отдал ему то, что принадлежало ему. И мы знаем результат, итог сказанных слов этим господином в адрес своих рабов. Те рабы, которые употребили таланты для пользы, для того, чтобы этот господин был еще более богат, они услышали от него эти слова, которые мы прочитали. «Добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Надо отметить, что эта притча, она была сказана Иисусом Христом тогда, когда он говорил о своем втором пришествии. Немножко выше мы читаем притчу о 10 девах, еще выше мы читаем притчу о смоковнице, где Господь также говорит и о том, как будет его пришествие, какие события будут, о том, что нужно бодрствовать, потому что не знаем ни дня, ни часа. Господь говорит о грядущей великой скорби, о пришествии его в славе. После этой притчи идет как бы разговор о суде, который будет над всеми народами. То есть все в одном ключе, все о втором пришествии. И поэтому эту притчу надо рассматривать не только в рамках нашей земной жизни. Эту притчу надо рассматривать частично в этой нашей земной жизни, а другая часть – это уже небесная, будущая жизнь. И вот эти слова. «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю», – говорит Господин. Это притча, которая говорит, по сути, о том, что Господь сделает со своими рабами, со своими слугами, со своими детьми, когда они предстанут перед Ним. Будет определенное время, когда Господь будет взвешивать или судить все то, что мы сделали, живя на этой земле. И я думаю, каждый человек, каждый верующий человек мечтает услышать слова «Войди в радость Господина твоего». И также хотелось бы, наверное, услышать нами слова в том, что в малом мы были верны, и нас поставят над многим. Вот это вот выражение «быть верным в малом», что оно означает? Какой здесь заложен смысл? Надо сказать, что эти слова или смысл этих слов, он неоднократно описан в Новом Завете. Например, в Евангелии от Луки, там, где мы читаем притчу о неверном управителе, там примерно подобная фраза или примерно тот же самый смысл, который заложен в этой главе и в этом стихе. Там написано «верный в малом и во многом верен». Это определенный духовный смысл, это принцип, который неизменен. Верность в малом, она ведет в верности в великом. И это закон, и это так есть. И вот, когда мы, может быть, рассуждаем над этими словами, когда мы читаем эти слова, возможно, по плоти у нас может сложиться такое впечатление, ну, может быть, даже в силу нашей, скажем, греховной природы, в силу нашего несовершенства, мы можем рассуждать следующим образом. Чтобы достичь чего-то более великого или значимого, нужно просто быть верным в малом. В принципе, это правильное мышление, но, друзья, если думать только так, что для того, чтобы мне достигнуть чего-то более значимого, великого или высокого, я из-за этого буду верным в малом, то это неправильное мышление. Это неправильный мотив сердца. Почему? Потому что человек, возможно, преследует какую-то корысть, движет им честолюбие, и он, ну, так понимает. Вот мне что-то поручили малое, и я буду в этом верен только лишь потому, чтобы достичь чего-то большего. О чем говорится в Новом Завете? Что это за верность в малом? Я хочу сказать, братья и сестры, что верность в малом – это верность в принципе. Человек верный, он будет верный независимо от того, сколько ему дали и сколько ему поручили. 5 талантов ли тебе дали, 2 или 1? Ты должен быть верен. Верность в малом – это верность в принципе. Независимо, как я уже сказал, сколько у тебя есть. Даже если у тебя 1 талант, или, может быть, всего лишь 1 динарий, я должен быть верный в этом. И, может быть, даже здесь на земле, и в глазах людей я не подымусь настолько высоко и не буду настолько великим, чтобы меня знали, меня чествовали, и у меня была определенная слава или положение, неважно. Я должен быть верный в том малом, что мне поручено. Поэтому верность в малом – это верность в принципе. И я бы сегодня хотел рассмотреть некоторые моменты нашей земной жизни, посмотреть на некоторые практические моменты, что значит быть верным в малом или верным в принципе. Но прежде хотелось бы рассказать одну притчу. Это не каноническая притча, она не записана в Священном Писании, но, как мы хорошо знаем, что такое притча, это она имеет в себе аллегорический характер, и есть определенные в ней духовный или моральный принцип. Какой-то урок из нее можно извлечь. У одного великого правителя были приближенные его вельможи, или современным языком сказать чиновники, которые были рядом с ним, которые трудились на благо того государства, в котором они жили. И у этого, скажем, правителя, эти чиновники в большинстве своем все были христианами. Они верили в Бога. У них были христианские убеждения. Сам правитель, он не был верующим человеком, он не верил в Бога, и поэтому для него было не совсем понятно, почему его вельможи все христиане, ну, в большинстве своем. Ему это было непонятно, ему это было не совсем, может быть, даже приятно, и поэтому он однажды призвал к себе всех своих вельмож и поставил перед ними условия. И он сказал им следующее. Если вы хотите сохранить свое положение, свою власть в моем государстве, если вы хотите сохранить свой статус, свое положение, вы должны отречься от своих христианских убеждений и отречься от Христа, от вашего Бога. Если вы этого не сделаете, я просто изгоню вас от себя. Вы потеряете, вы будете лишены всего. И он дал им очень короткое время подумать об этом. Вельможи были в недоумении, потому что никаких претензий глава государства им не предъявил. То есть он никаких претензий, ничего им такого плохого не сказал, что они не справляются с работой, неправильно делают, что-то не так происходит. Он просто им сказал о том, что он не согласен с их христианскими убеждениями. Это то, что касалось внутреннего мира, их духовной жизни. Они были в недоумении, но они стали об этом думать и рассуждать. Если мы останемся верные своим убеждениям, если мы будем верными Христу и будем продолжать это делать, мы лишимся всего, всего земного. А ведь у них было достаточно привилегированное положение в обществе. У них была власть, у них был почет, у них были деньги, все. И они начали размышлять. И одна часть вельмож выбирает одно в итоге, другая часть выбирает другое. И когда правитель через короткое время приглашает своих подданных, своих вельмож, своих чиновников, чтобы видеть результат, чтобы слышать их ответ. Он смотрит на всю эту картину, он смотрит на то, что половина выбрали одно, половина другое. И там, находясь вот в этом, скажем, помещении, в этом дворце, где они были собраны, никто не ожидал такого поворота событий, никто не ожидал, что все может поменяться. И в мышлении этого правителя, и вообще как бы требовал одно, а получилось немножко все по-другому. Правитель осуждает одних и хвалит других. Те, которые отреклись от своего Бога, те, которые отреклись от своих христианских убеждений, они были осуждены правителем. А те, которые остались верны своим убеждениям, они получили похвалу от своего правителя. И этот правитель, он рассудил следующим образом. Он посмотрел на всю эту картину, он был достаточно умный человек, и он подумал, он поразмыслил, и он сделал следующий вывод. Если человек оказался вероломным, неверным по отношению к Всевышнему, как он может быть верным мне, человеку, хотя я и правитель, или царь? И поэтому он с позором изгоняет этих вельмож, которые отреклись от своих христианских убеждений, от своего Бога, и они были лишены всего. А те, которые приняли решение, пусть мы потеряем все на этой земле, пусть никаких привилегий земных у нас не будет, пусть мы будем изгнаны вон, но мы сохраним верность своему Богу. Эти люди, они остались не только при браздах правления. Правитель вручил им или доверил им всю свою жизнь. Картина поменялась. Никто не ожидал такого поворота, но, братья и сестры, верность в принципе. Несмотря на то, удобно мне будет или неудобно. Понимаю я что-то в этой жизни или не понимаю. Я должен сохранять верность моему Господу. Верность в принципе. Верность в малом. Что это такое? Я хочу посмотреть на некоторые моменты нашей земной жизни и извлечь некоторые уроки, привести некоторые примеры и посмотреть, что Священное Писание говорит нам о верности. Итак, первое, на что я хочу обратить внимание, что такое верность в малом или верность в принципе, это честность. Верный человек – это честный человек. Об этом можно много и долго говорить, потому что вот эта тема честности, она охватывает практически все стороны нашей земной, человеческой или христианской жизни. Но я только как бы под одним углом хочу посмотреть на эту тему честности. Честность – это есть верность. В послании к евреям в 13 главе 4 стихом сказано так. «Брак у всех да будет честен». Только на эту часть стиха. Брак у всех да будет честен. Честность в браке или верность в браке – это то, к чему призывает нас Священное Писание. Если человек не может хранить верность в браке, если человек не верен своему супругу или супруге, как он может быть верным своему Богу? Верность Богу, она проверяется в малом. Верность Богу, она проверяется из-за наших взаимоотношений, в том числе и в браке, в том числе в семье. А верность мужа и жены – это очень хороший индикатор, насколько я верен своему Господу. Брак у всех да будет честен. Должно быть честное основание, должна быть честность во взаимоотношениях. И даже тогда, когда нет супруга рядом, я должен быть честным по отношению к своему мужу или к своей жене. К сожалению, мы живем в такое время, когда в семейных отношениях есть очень много проблем. Очень много проблем из-за того, что люди не доверяют друг другу. Люди нечестны друг перед другом. Я знаю такие семьи, когда у мужа свой бюджет, у жены свой бюджет. Они тратят деньги тайком друг от друга. Они не знают, кто что покупает, кто как тратит деньги. И живут как будто вместе, но как будто порознь. У каждого своя жизнь. Люди не доверяют друг другу. Есть такие взаимоотношения, когда люди чрезмерно проверяют друг друга. Мужчина или муж, он чрезмерно хочет проверять свою жену. И, ну, в принципе, знаете, есть какие-то женские такие штучки, куда, ну, мужчине, в принципе, можно и не лезть, и не сувать туда свой нос. Но муж, он настолько лезет, настолько проверяет свою жену, как будто он ей не доверяет. Или наоборот, жена сколько топлива заправил муж, сколько денег потратил на ремонт машины. И настолько контролирует, настолько проверяет. Но это ненормальные взаимоотношения. Это говорит о том, что нет честности. Люди не доверяют, люди подозревают друг друга. Это ненормально, это нечестное, это неправильное отношение. И я сейчас не говорю о грехе, я сейчас не говорю об измене, хотя в том числе честный брак, он подразумевает все сферы. Я говорю о банальных вещах, где проверяется наша честность. И поэтому вот эти вот взаимоотношения честности, они проверяют, они как индикатор нашей верности перед Господом. Сегодня благодаря, или может быть не совсем благодаря социальным сетям, многие изменяют своим женам или мужьям, когда позволяют себе какой-то флирт в социальных сетях с одноклассниками, с соработниками. Это тоже неправильно, это нечестность, это неверность. И, может быть, даже жена не знает или муж не знает. И, может быть, нет прямого греха, но в то же самое время вот этот флирт, он говорит о нечестности, он говорит о неверности. А верность, она должна быть на всех уровнях, во всех отношениях. Если я честный, если я верный, то я буду всегда, даже когда меня не видят, даже когда не видит меня жена, когда меня не видит муж, я буду сохранять верность, я буду честным, несмотря ни на что. Мы сегодня живем в таком мире, когда часто слышим такие понятия: верность родине, верность воинскому долгу, верность чести, верность своим убеждениям, верность партии, верность правителю. Но очень мало мы слышим такого понятия, как верность в браке. Люди сегодня женятся, выходят замуж, потом разводятся, потом повторные браки. Почему это происходит? Люди не хранят верности, у них нет честности, и потому столько разлада, столько проблем и столько неустройств в семьях. А Библия говорит: брак у всех да будет честен. Хочу также сказать о том, что этот стих «брак у всех да будет честен», он касается не только тех людей, которые в браке. На первый взгляд кажется, что это только тем, кто в браке. Я хочу сказать нет. Я хочу расширить понимание этого стиха, потому что «брак у всех да будет честен» – это слово, оно сегодня говорится каждому, даже к тем, кто еще не в браке. Если ты, молодой человек, уже вырос достаточно, чтобы рассуждать и думать, и что-то анализировать, этот стих, он также касается и тебя. Может быть, тебе только 14 лет, или 15, или 16. И ты, может быть, даже еще всерьез не думаешь о браке, этот стих, он сегодня говорится к тебе. Потому что ты сегодня должен быть честным, ты должен быть верным по отношению к своей будущей жене или к своему будущему мужу. Хотя, может быть, ты даже не знаешь, кто этот человек. Может быть, даже еще это в перспективе не скоро будет, но ты должен понимать этот принцип честности, верности, верного брака. Я храню свою верность своему будущему мужу. Я храню свою честность своей будущей жене. Хотя я ее еще не знаю, я еще молод, но я веду себя честно перед Богом. Я веду себя честно перед самим собой. Я храню свою верность, и я не позволяю никакой вольности, я не позволяю ничему, чтобы могло бы быть нечестным перед Богом в глазах Господа по отношению к моему будущему супругу. Поэтому брак у всех да будет честен. Почему сегодня столько есть проблем в семьях, разлада, недопонимания? И как вот есть такое выражение, живут как кошка с собакой. Есть такие семьи. Нет устройства, нет мира, нет ничего. Почему? Одна из причин – эти люди были неверны до брака. Они позволяли себе какие-то вольности. Или, может быть, уже в браке позволяют себе эту нечестность. И приходит вот это вот неустройство, недопонимание, разлады и так далее. Поэтому брак у всех да будет честен. Верность – это есть честность. Одного богатого молодого человека спросили о его семейных взаимоотношениях, о его взаимоотношениях с другими людьми другого пола. Это достаточно богатый человек, молодой человек, 30 с чем-то лет. У него есть жена, у него есть семья. И когда журналист задавал ему вопрос о его отношениях и в семье, и вообще, когда он, имея очень большой бизнес в Соединенных Штатах, миллионные обороты, и много денег он инвестирует в Россию, потому что у него бизнес и в России, и в Соединенных Штатах. Достаточно богатый, достаточно успешный молодой человек, общается и с молодыми людьми, и с молодыми женщинами, и имеет неограниченные возможности. Он на самом деле очень-очень богатый человек. И когда журналист задает ему вопрос о взаимоотношениях, И этот человек, он уловил суть или смысл вопроса, который ему был задан по поводу отношений. Он как бы поставил очень жирную точку в этом вопросе. И он сказал: «Я безнадежно женат». То есть он поставил точку, чтобы журналист больше не задавал ему этих вопросов. Он, хотя неверующий человек, но он понимает принцип верности. И он ответил именно таким образом. И журналист больше не задавал ему вопросов, потому что он как бы показал этим ответом: «Я верен своей семье, я верен своей жене». У него 4 детей, у него жена. И хотя у него неограниченные возможности в общении и в деньгах, он не позволяет себе каких-то вольностей. Он говорит: «Я безнадежно женат». То есть я женат на одной женщине, и других разговоров быть не может. Брак у всех да будет честен. Верность в малом или верность в принципе – это честность во всех отношениях. Второе, на что бы хотелось обратить внимание, что такое верность в малом – это постоянство. Верный человек – это постоянный человек. Его не шатает из стороны в сторону. Он не метается с одного угла в другой. Он не берется за одно дело и потом его не кидает. Если ему доверили какое-то дело, он постоянен в этом. Если ему доверяют другое дело, он берется за другое дело. Но он не бросает просто так. Он не легкомысленен в этом вопросе. Он постоянен. Я знаю людей, которые, приходя к Господу, на первом этапе горят для Господа. Они горят в служении, они что-то хотят делать для Господа. И вроде так смотришь на этого человека и радуешься, как он активно подключился в служении, как он горит, как он ревнует. Но проходит время, ему становится или неинтересно, или он перебегает в другое служение, там немножко что-то опять не сложилось, перебегает в третье, в четвертое, и вот так вот бегает по кругу и не может себя найти. Он не постоянен, это говорит о том, что он неверен. А бывает и наоборот, человек вроде бы несет служение, а потом вообще его оставляет, а потом оставляет церковь, оставляет Бога. Это индикатор, это показатель непостоянства, то есть неверности человека. А Библия призывает нас к постоянству. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 14 стих. Апостол Павел говорит к Тимофею такие слова: «Тимофей, пребывай в том, что тебе вверено». А Тимофею было достаточно много вверено. Он, будучи молодым человеком, он был, скажем, ближайшим сотрудником апостола Павла. Церковь Тимофею доверила достаточно высокое служение. И Павел ему говорит, понимая, что в молодом возрасте есть очень много искушений. Искушения, которые также в том числе приходили и в жизни Тимофея. И Павел говорит: ты должен пребывать. Пребывать – это говорит о постоянстве. И Павел говорит: ты должен быть постоянен, ты должен быть верен в том служении, которое верила тебе церковь, которое верил тебе Господь. Ты должен быть в этом постоянен. Верный человек – это человек постоянства. Если ему что-то доверили, он пребывает в этом. И может быть, даже он не все еще понимает. Может быть, даже как бы на первый взгляд нет еще какого-то карьерного роста, но человек пребывает, что ему поручили. Он верен в этом служении, он двигается вперед, он делает то малое, что поручила ему церковь. И Господь видит эту верность. Господь видит постоянство этого человека, и он по-особенному отмечает и говорит: этот человек, он постоянен, он верен в своем служении. Говоря об этом, хотелось бы вспомнить еще одного человека из Ветхого Завета. Это молодой человек, совершенно юный человек по имени Давид. Это уникальная личность, это очень сильная личность. Наш Господь Иисус Христос назван сыном Давида. Не сын Иосифа, не сын Иисея, но сын Давида. Это действительно очень великий Божий помазанник. И Господь по-особенному презрел в свое время на этого человека. Он что-то увидел в этом человеке. А что именно Господь увидел в Давиде? Он увидел в нем постоянство. Мы знаем историю Давида, когда, находясь у стад своего отца, он был постоянен в этом деле, в этом вопросе. Хотя, если посмотреть или немножко рассудить, как это все происходило, ведь Давид, он был на грани, он был в таких опасных моментах, когда он мог просто, знаете, так вот по-человечески психануть, на все плюнуть, развернуться, уйти, высказать свою обиду отцу: отец, почему я, совершенно еще юный, нахожусь в этой опасности с овцами, один на один с этими дикими зверями, охраняю стада, а мои братья старшие не помогают мне. Пусть они это делают. Почему я должен это делать? Ведь я же еще совершенно молодой, я юный молодой человек. Но Давид это не делал. Он был постоянен в том, что ему доверил отец, что ему доверила семья. Он пас овец, и он не возмущался, и он не психовал, он ничего не говорил неразумного в адрес своего отца или своей семьи. Он постоянно пребывал в том, что ему было верено, а верено было ему стадо овец. Когда Самуил, пророк Самуил, приходит в дом Иисея, в доме праздник, в доме жертвоприношения, в доме накрыты столы, мы помним эту причину, по которой Самуил, пророк Самуил, пришел в этот дом. Господь ему открыл, что в доме у Иисея есть человек, есть один из сыновей, который является Божьим помазанником на цари над Израилем. И приходит Самуил, он приходит в дом Иисея, и он видит первого сына. И он думает, ну это, наверное, будет царь. Нет. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, все сыновья прошли, а Господь говорит нет. Самуил не понимает, он в недоумении, в чем дело. Иисей, а у тебя еще сыновья есть? Да, есть. А где он? А он там, на полях, пасет стада с овцами. Он там, его даже не позвали. По-человечески это очень обидно. Но Давид не обиделся. Он постоянно пребывал в том, что ему было верено. Он находился с этими стадами. Он даже не думал, он даже и не мечтал о том, что он будет царем над Израилем. Но Господь видел постоянство этого человека. Он увидел верность Давида, и Господь презрел на этого человека. И он помазал его в цари над Израилем. И приходит этот молодой, белокурый, совершенно юный человек в дом Иессея к своему отцу. И на него возливается этот рог с елеем. Он помазан, он замечен Господом. Постоянство, друзья. Это есть верность. Верный человек – это постоянный человек. Он постоянно пребывает в том, что ему верено. Однажды я прочитал одно высказывание одного великого евангелиста Рейнхарда Бонке, который сказал следующие слова. Хотя, может быть, можно отдельно еще поговорить и о личности этого человека, как он начинал свое служение, ведь он проповедовал или евангелизировал не то что тысячам, он... Перед ним стояли даже не десятки, а впоследствии сотни тысяч людей стояли и слушали проповедь этого человека. А начиналось все с малого. Когда он приехал в Африку, он проповедовал 5, 10, максимум 15 человек. Но он был в этом верен, потому что Господь ему сказал, что это его служение. Он не понимал, что и как будет дальше. Он просто был верен этим пятерым людям, которые приходили его слушать. Но впоследствии перед ним стояли миллионы. И миллионы слушали и отдавали свои судьбы, жизни Господу. После проповеди этого человека. Ну, я не буду говорить о его служении, хотя можно было бы обратить внимание, провести некие параллели, постоянство этого человека. Я обращу внимание, хочу обратить внимание на одно его высказывание, которое я сразу не совсем понял. Он сказал следующие слова. «Многодетная мама получит награду большую, чем евангелист». Он имел в виду себя. Я сразу не понял смысл этих слов. Я начал рассуждать и думать, интересно, почему он сделал такое заключение, почему он сделал такой вывод, почему он так сказал. Многодетная мама получит награду больше, чем евангелист. И когда я рассудил, я согласился с этой мыслью, я согласился с этим человеком, потому что евангелист приезжает, он говорит проповедь, и он уезжает. А многодетная мама, она сохраняет постоянство или верность своей семье, своим детям каждый день, каждую ночь. Она заботится о них, она опекает их, она молится за них, она воспитывает их, она вкладывает в них. То есть она живет с ними постоянно, и она растит их. И это труд, который отмечает Господь. Если многодетная мама, она постоянно, она верна своему служению, она действительно получит награду от Господа, не меньшую, чем получит евангелист, который евангелизировал тысячам, сотням тысячам людей. Постоянство, верность, которую отмечает Господь. Третье, в чем заключается верность в малом или верность в принципе, это единство. Верный человек стремится к единству. Человек неверный, он не понимает принцип единства, и он как бы не движется в этом направлении. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 2 стих. От домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным. Домостроители. Кто такие домостроители? О чем говорит апостол Павел? Он проводит параллели. Он говорит или сравнивает домостроительство тайны Божьей, то есть домостроительство церкви, с обычной стройкой. И он как бы говорит, что дети Божьи, члены церкви, они в каком-то смысле являются домостроителями. Мы все с вами, братья и сестры, являемся домостроителями. На земле созидается церковь. На земле устрояется дом Божий. И мы все призваны трудиться в Доме Божьем. Мы все призваны быть этими домостроителями. Созидается церковь укрепляется и растет. И каждый должен принимать в этом активное участие. Представьте себе стройку, буквальную стройку. Строится дом или какое-то здание. И люди, каждый делает, что ему захочется. То есть между сотрудниками нет единства. Прораб сам себе, мастера сами себе, работники тоже кто что хочет делает. Будет ли такой дом построен? Я думаю, нет. Мы вчера со служителями собирались для молитвы, и там была озвучена мысль о Вавилонской башне. Для того, чтобы эта Вавилонская башня была построена, должно быть единство. И люди объединились в одной идее, и они начали строить. Конечно, это единство было неугодно Господу, и Господь разрушил это дело, но тем не менее, друзья, когда люди объединяются, они чего-то достигают. И у них был в каком-то этапе успех, они двигались. Мы говорим о домостроительстве церкви. И мы говорим о единстве. Вот точно так же, если в обычной стройке не будет единства, точно так же в духовном смысле, если мы не будем стремиться к единству, у нас ничего не получится. Мы будем стараться, пытаться, но эта стройка будет... То есть мы будем топтаться на месте. А Господь хочет, чтобы здание строилось, чтобы все созидалось. А для этого все должны быть в единстве. Есть проект, есть определенные эскизы, по которым идет стройка, есть священное писание, есть заповеди Божьи. И мы должны быть едины в этом понимании. Мы должны двигаться в одном направлении. Мы должны принимать одни решения. То есть есть начальник, есть прораб, есть строитель. И мы все должны делать так, как сказано. Есть одно направление, есть один эскиз, есть одна архитектурная, скажем, правило. И мы по этому правилу, мы по этому эскизу действуем. Но представьте себе, каждый делает, что хочет. Есть определенная пропорция, например, как замешивать бетон, какая пропорция цемента или песка, камней и так далее. Но если человек будет неверен, это здание, оно рано или поздно рухнет. Один знакомый рассказывал, как во времена Советского Союза еще служил где-то на Дальнем Востоке, и уже перед демобилизацией его часть отправили на определенные работы строить какой-то забор. Им выделили песок, цемент, кирпичи, и надо было столбики ставить для этого забора. Дело было уже перед демобилизацией, там оставалось несколько недель, и солдаты это хорошо понимали, что мы скоро отсюда уедем, и нас уже никто не найдет, и поэтому они решили цемент, который у них был, продать. Это были неверующие ребята, и они как бы думали о своем, и поэтому они были неверны тому, что им сказало начальство. Они продали цемент, так как еще дело было перед весной, еще были морозы, Дальний Восток, они чуть-чуть цемента добавляли для цвета, а так практически песок и вода. И так как были морозы, то эти столбики, они очень хорошо замерзли и стояли до весны. И когда они уже все демобилизовались, пришла весна, все растаяло, и эти столбики повалились. Неверность. Эти солдаты проявили неверность, и поэтому так получилось. В духовном плане, друзья, если не будет единства, наше дело, оно не сможет долго стоять. На этой неделе и на прошлых неделях мы объявили пост и молитву. Я знаю, что есть такие люди, которые не хотят в этом участвовать, не проявляют в этом никакой активности. Друзья, это вопрос нашего единства. Если кто-то отделяет себя от этого дела, это говорит о том, что человек не един, он неверен. Это дело, оно показывает также в том числе и наше единство. Насколько мы едины в этом, в одном деле. Когда объявляется какая-то молитва, когда объявляется какое-то собрание, ночная молитва, мы о чем-то молимся, мы о чем-то в чем-то подвизаемся, мы должны стремиться к единству, быть едины в этих молитвах. И по мере наших сил, по мере наших возможностей, Бог не требует много, мы должны проявить это усердие, верность в этих молитвах, в этих постах. Мы должны понимать также то, что Господь и в этом проверяет нашу верность Ему. Если в этом малом мы не проявляем никакой активности, никакого единства, верности, мы не сможем быть верны нашему Господу. И вряд ли мы сможем услышать слова «добрый и верный раб». Поэтому верность – это в том числе и единство. И четвертое. Верность – это послушание. Хотя все эти пункты, их можно объединить, но я специально вот эти понятия, я их разъединил для того, чтобы привести обычные практические примеры нашей земной жизни. Верный человек – это человек послушный. Человек, который непослушный, он неверный. В книге пророка Иеремии в 35 главе есть очень хороший пример, который показывает нам вот это вот послушание в обычной нашей земной жизни. И Господь обратил внимание на это послушание этих людей. Бог предлагает пророку Иеремии провести определенный эксперимент. Он отправляет Иеремию в дом Иоаннадава, к потомкам Рехава, и говорит: «Иеремия, сходи в дом к этим людям и пригласи их в дом Господень». Не понимая еще сути, что должно произойти, он приглашает сыновей Иоаннадава, потомков Рехава, в дом Божий и предлагает им выпить вино. Ну, надо сказать, что в то время это было не грех. Тем более, это было в доме Господнем. И приходят эти сыновья Иоаннадава, потомки Рехава, и они слышат, как Иеремия предлагает им выпить вино. Они говорят: мы вина не пьем. Иеремия в недоумении: почему вы отказываетесь выпить вино? Они говорят: потому что мы имеем заповедь от нашего отца. Не садить виноградники, не строить дома и не пить вина вовеки. И они, будучи послушны этому наказу, хотя это был не грех, далеко, совершенно не грех, но они были послушны тому, что сказал их праотец. Он дал им наказ, дал им заповедь, повеление не пить вина вовеки. И Господь отметил это послушание, и Он говорит Иеремии: ты видишь, как эти люди, слушая своего отца, сохраняют верность этой заповеди, а мой народ... Я говорю, и раз, и два, и три, они игнорируют мои заповеди, они не верны мне. Иеремия тогда все понял, и Господь говорит, что не в этом доме, в доме Иоаннадава, у потомков Рехава, не истребится муж, который будет предстоять пред моим лицом. То есть всегда эти потомки, эти дети, эти сыновья, они будут иметь честь стоять перед Господом. Друзья, стоять перед Господом – это на самом деле очень великая честь от Господа для человека. Не все люди имеют эту честь. Прийти просто в церковь, прийти просто на служение – это не говорит о том, что человек предстоит перед Господом. Эту честь дает Бог для человека. И поэтому верность – это есть в том числе и послушание. Послушание в этой земной жизни, послушание родителям, послушание в церкви. И Господь видит, насколько мы послушны тому, что происходит в семьях, тому, что происходит в церкви. Когда, например, на братском совете, на церковном совете рассматриваются некоторые вопросы, например, касательно траурного служения, как мы должны вести себя на траурном служении, или на брачном пиру, или какой должен быть внешний вид у христианина. И разрабатываются эти вопросы, есть какое-то единое понимание, разрабатываются распечатки, потом эти распечатки даются служителям домашней церкви, и служитель домашней церкви, он должен донести эту информацию до членов церкви. Но я слышал такое, что некоторые служители домашней церкви, они не послушны этому. Они не проводят эти собрания, они не доносят эту информацию до членов церкви. О чем это говорит? Это говорит о том, что нет послушания. Когда нас призывают приходить вовремя на служение, а мы игнорируем этими простыми вещами, друзья, это не послушание. Когда мы выезжаем с территории церкви, и когда большое скопление машин и просят поворачивать только направо, а не налево, а кто-то стоит, поворачивая налево, и держит целую колонну, время идет, люди ждут, это тоже не послушание. Давайте обратим внимание на эти простые моменты, на эти простые истины, которые показывают, насколько мы верны в этом малом. Верны ли мы в принципе? Потому что Господь отмечает эти моменты. Верность – это есть послушание. И последнее, на что я хочу сказать, это то, что раб никогда не ищет своего, но ищет, как угодить своему хозяину. Поэтому для него главное – это воля господина, это его желание, это его интересы. Раб понимает свой статус, свое положение. И хотя, может быть, в глубине души он может не согласен быть с какими-то моментами, которые озвучивает ему его хозяин, но он понимает свой статус. Я раб, я не принадлежу себе. И посему все, что требует от меня мой господин, я должен быть верен в этом. Я всего лишь раб. И если он что-то мне поручает, я буду верен в этом до конца, потому что я всего лишь раб. Когда посла отправляет в другую страну, и посол, находясь в другой стране, он отстаивает там не свое мнение, он отстаивает интересы своего государства или своего правителя. И хотя, может быть, он тоже имеет свое мнение и мог бы что-то сказать другое, но он этого не делает, потому что его статус не позволяет ему это делать. Он посол от определенного государства, от определенного правителя, и он представляет там его интересы. Он верен в этом вопросе. Если он проявит хоть какую-то малейшую неверность, его очень быстро с этой должности снимут. Посол понимает свой статус и свое положение. Я всего лишь посол. Я делаю не свое дело и преследую не свои интересы и отстаиваю не свое мнение. У меня есть правитель, у меня есть государь, который требует от меня определенных вещей. И поэтому, заканчивая, я хочу привести еще одну цитату, один текст из Библии, где Господь говорит: «Будь верен до смерти, и я дам тебе венец жизни». Господь говорит и призывает каждого из нас к верности, но не на каком-то этапе жизни, не на какой-то промежуток. Он даже говорит: не до старости будь верен, а будь верен до смерти, и тогда ты получишь венец жизни. А перед этим Господь говорит: не бойся ничего, что тебе придется перетерпеть. Будет и скорбь, и сатана будет вергать вас в темницы, но ты не бойся ничего, будь верен до смерти, сохраняй свою верность мне, хотя будет нелегко, будет тяжело, будут вопросы, будет непонятно, будет скорбь, теснота, будут гонения, сохрани свою верность до смерти, и получишь венец жизни. Что такое венец жизни, братья и сестры? Это может быть какой-то буквальный венок, который Господь возложит на голову своим верным детям, а может быть это образное выражение, неважно, венец жизни. Что это? Как это понять? Это очень трудно вместить в нашей земной жизни, в рамках нашей земной жизни. Но такой обычный земной пример приведу. Представьте, если кому-то из вас подарят обычную сим-карту с безлимитными звонками, с безлимитным интернетом, и так до конца жизни. И вы, имея эту карточку, вы можете звонить сколько хотите, на любые сети, на любому оператору. Вы можете пользоваться интернетом безгранично, у вас безлимит. Сколько хотите, звоните, куда хотите. Вот представьте вот эти ощущения, когда у вас безлимит чего-то. Может быть, вам кто-то подарил бы карточку кредитную, и вы бы этой карточкой могли бы рассчитываться бесконечно. В любом магазине, в любой стране вы заходите куда хотите, вы просто рассчитываетесь. Вы представьте эти ощущения. У вас безлимит. Господь говорит: будь верен до смерти, и ты получишь безлимит жизни. Венец жизни – это что-то прекрасное, друзья. В рамках нашей земной жизни это очень трудно охватить, потому что на земле все ограничено, все имеет свой лимит, все имеет свое определенное время. А Господь призывает нас к тому, чтобы мы были верными. Верными в малом. И поэтому, интерпретируя этот прочитанный стих, я хотел бы прочитать его немножко по-другому. «Добрый и верный раб, будь верен в земном, и я доверю тебе небесное. Входи в радость Господина твоего». Я бы хотел помолиться, братья и сестры, сейчас перед Господом. Я бы хотел помолиться вместе с вами и поблагодарить прежде всего Господа за Его верность. Во-вторых, я бы хотел помолиться Господу и попросить у Него силы быть нам верными до конца жизни. И в-третьих, я бы хотел попросить у Господа прощения, если где-то мы увидели какую-то неверность со своей стороны в каком-то вопросе. Аминь.